«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередная программа «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». В этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые так или иначе сумели добиться абсолютной власти. Среди них есть как и вполне себе мерзкие типы, уж извините, но мерзкие, есть и типы, которые внушают определенное уважение, но всех их объединяет одно. Властью они ни с кем делиться не хотели и желали руководить желательно всю жизнь, а возможно еще немножко дольше. Ну и вот про это желание руководить как нельзя больше можно соотнести все это с нашим сегодняшним героем. Это китайский лидер Чан Кайши, а рассказывать о нем сегодня будет петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин, напоминаю, что вы смотрите этот эфир, возможно, где-то во всей метавселенной Эхо, вы тоже можете его там видеть, но, возможно, и на канале «Ищем выход». А раз так, то подписывайтесь на нас, на канал «Ищем выход», на бывшее петербургское Эхо, в соцсетях, везде, где можете. И, конечно же, делайте донаты, ставьте лайки, это все для нас очень важно, я, по ходу, буду напоминать. Ну что же, и вот получается, что мы приступаем вот к этому герою, который в какой-то момент, казалось, навсегда в Китае, но потом вдруг неожиданно его власть стала сокращаться, не в географическом понимании этого слова, и все резко изменилось.
Ну, на всякий случай надо тогда оговориться, сразу забегая наперед, что когда Чан Кайши вынужден был бежать из континентального Китая и оказался на острове Тайвань, то он еще очень долгое время называл себя лидером Китайской республики, в которой вот, ну, какие-то безобразия, какие-то самозванцы типа Мао Цзэдуна. И долгое время именно тайваньское правительство представляло Китай в Организации Объединенных Наций, поэтому Чан Кайши-то не считал себя сепаратистом до самой смерти. Ну, а вот предваряя, соответственно, историю об этом диктаторе, в очередной раз, да, хочется сказать, нетипичном, удивительном, ну, коротко, человек вроде бы действительно находился 50 лет во главе одной из ведущих китайских партий, Гоминьдан, действительно был диктатором, действительно установил режим диктатуры, на Тайване-то уже, безусловно, абсолютно во всевластие, власть в этой стране, на Тайване, уже передал своему собственному родному сыну, а мы все знаем Тайвань как процветающее, демократическое, передовое государство. Вот такие вот метаморфозы. Поэтому, ну, давайте тогда расскажем поподробнее, как же все это произошло, как же вот такая вроде бы безжалостная диктатура, а теперь столь прогрессивная азиатская республика, что, например, там разрешены однополые браки. Невероятно, да, для Азии. Ну, так вот, родился будущий диктатор в 1887 году в простой семье. Точнее как, в семье-то считали, что она непростая, и даже сохранялись документы о том, что еще 27 поколений назад имелось родство с кем-то из китайских правителей, потом вот знатное происхождение помогало занимать всяческие важные посты. Ну, как в китайской традиции, когда министров много, каждому надо придумать что-нибудь, особенно если они все твои родственники, соответственно, и посты такие были. Министр справедливости или вот какой-нибудь ответственный за павильон императорский. Но все изменилось, когда власть в Китае захватили маньчжуры, которых китайцы считали захватчиками, что тоже... Это не буду сейчас даже погружаться, да, во все эти детали, но, в общем, для тех, кто считал себя вот таким настоящим истинным китайцем, оказалось, что в стране власть захватили оккупанты, причем очень так прочно и надежно эту власть захватили, продержались у власти несколько столетий, это все династия Цин. Тоже кажется, да, а что это, разве что-то не китайское? Нет, китайцы не считали ее своей, но, соответственно, у предков Чан Кайши карьера пошла под откос, они якобы были такими вот принципиальными, не хотели уже прислуживать чужеземцам, чужестранцам, выходцам из Маньчжурии. Соответственно, отец будущего правителя Китая всего-то навсего был обычным лавочником, жил в деревне, жил так скромно, что у него дом и лавка были совмещены. На первом этаже магазинчик, на втором этаже как-то он ютился со своей семьей, а торговал он в основном только солью. Ну так, не бог весть что, но хоть, но это, на это как-то можно было жить. Но только отец у Чан Кайши рано умер. И вот тоже обычная, да, такая история, начинаются какие-то бедствия, что делать, мать прокормить сына не может, отправляет его, соответственно, к своему деду, но мальчик оказался очень способный и толковый, уже в 6 лет начал учиться, опять-таки для нас, для европейцев, кажется, что ладно бы борьба с безграмотностью, да, там, то есть люди не могут выучить, ну, в русском алфавите 33 буквы, в английском еще меньше, сколько проблем с этим, а в китайском надо знать, чтобы хоть что-то понимать, ну, хотя бы 3000 иероглифов, чтобы вот читать все газеты, и ничего, люди знают, выучивают, в общем, мальчик стал учиться в школе, стал учить иероглифы, и тут тоже надо еще оговориться, такая любопытная, скорее уже, деталь, не очень важная для повествования, ведь мы его действительно знаем под именем Чан Кайши, что, ну, никак, фонетически не созвучно его настоящему имени. Точнее, настоящих имен у него тоже было несколько по китайской традиции, потому что в детстве это одно, там, какой-нибудь подающий надежды, взрослый – это уже другое, самый способный. Ну вот он для себя предпочитал, выбрал впоследствии имя, которое ему дали родители, которое ближе к русскому звучанию, как Цзянь Чжунчжэнь. Потом это имя перековерканное попало на Запад, когда он стал возвышаться. Потом оттуда уже это имя попало в Россию, еще раз было искажено. И поэтому вот как так сложилось Чан Кайши. Хотя вряд ли бы он откликнулся, если бы кто-то его позвал. Среди нас вообще бы не понял, о ком это идет речь. Но внутри Китая все не лучше с нашими именами, соответственно, да, под которые тоже надо... букв-то нет, поэтому нам с вами тоже подобрали бы какие-нибудь иероглифы, так вот, немножко созвучные, вот и все. А придумать новые иероглифы в Китае запрещено было еще 2000 лет назад. Ну так вот, толковый мальчик, способный, ну, в то же время бедность, но как-то учится... делает успехи в школе, и вот достаточно рано, в подростковом возрасте, начинает вот проявлять себя как таким вот начинающим юным политиком, революционером и даже фрондером по-своему. То есть вот имеет наглость возражать против каких-то вот устоев, вспоминает о том, что мы вот китайцы – это одно, а вот те люди, которые захватили власть в нашей стране, давным-давно сидят, это совершенно другое. Совершает некоторые дерзкие поступки, в частности, ну, это там чуть позже, правда, произошло, но для многих вот обывателей, которые там живут давным-давно, с этим это было потрясение, потому что каждый взрослый мужчина-китаец должен был носить косу. Это, в числе прочего, еще и символ верности императору. А вот на каком этапе, еще будучи совсем юным, Чан Кайши эту косу отрезал, родственникам отправил, но тем самым он еще хотел продемонстрировать, что хочет самостоятельно решать свою судьбу, потому что влияние родни было тоже очень специфическим. Вроде бы отец умер, но за мальчика семья все давно решила, что, во-первых, он должен стать юристом, а во-вторых, это тоже было и полезно, вроде как, чтобы поправить материальное положение. Да и вроде бы как логично, в 15 лет его женили, но не на какой-нибудь ровеснице, не дай бог, а на девушке, которой было уже 20 лет, которая была на 5 лет его старше. Тоже все, казалось бы, ну, по нашим меркам, что-то невероятное. А в Китае никто не удивлялся. Ну, вот так. Вот так вот родня решила. Вот так вот теперь семья. В браке было... Ну, то есть получилось так, что у Чан Кайши был всего один законно рожденный сын. Отдельно про него упомянем, потому что потом этому сыну он и передал власть в Тайване. А поначалу вот эти вот хлопоты, вот эти вот проблемы. И вот решительно Чан Кайши, юный молодой, объявляет родственникам, что он придумал для себя другой путь. Надо что-то делать, надо как-то бороться за свободу Китая. В юности еще он поверил в идеи республиканского будущего для своей страны. А, соответственно, какой может быть путь? Ну и самый логичный, кстати, мы уже упоминали это в случае с другими диктаторами, стать военным. Потому что, во-первых, ты получаешь правильное образование для правильной борьбы, а не только мирными какими-нибудь методами. За вот перемены в своей стране. А еще и, может быть, на каком-то этапе у тебя в распоряжении будут люди, с помощью которых ты все свои мечты сможешь осуществить. Но опять-таки, а дальше начинаются нюансы и детали. Внутри Китая не подразумевалось, во всяком случае, Чан Кайши не видел для себя вот такого правильного военного образования. Китай, конечно, был к началу 20 века удивительно анахроничной страной, где сохранялись традиции с давностью много сотен лет, но вот как я уже говорил, там косу мужчины должны были носить. А в то же время все было максимально детально регламентировано. В частности, если у императора наложницы, то это не абстрактное какое-то гарем, а они все жестко были регламентированы по рангам. Вот так и называлось. Наложница восьмого ранга. Она может там возвышаться, соответственно, вот в этой своей иерархии. Тогда еще правило «необычная женщина» узурпировала там тоже власть, знаменитая Цыси. Тоже такая диктаторша Китая, она как женщина вроде как не могла быть императором, но она все время была регентом при каком-нибудь своем малолетнем родственнике, а если он начинал взрослеть, просто она его убивала, сажала какого-нибудь нового внука, там, племянника, и снова продолжала править. Но это все, конечно, не способствовало популярности ни Цыси, ни императорской власти, тем более, что все они были еще враждебные манжуры, но другого пути для перемен Чан Кайши не видел, и решил вот выучиться, как мы рассказали, на военного, но только в Китае все это было очень непросто. А он, как человек уже начитанный, образованный, понял, что передовая военная школа, она есть, только не в Китае, а в Японии. И Японии он искренне восхищался, потому что там было все, о чем вот Чан Кайши мечтал для своей страны. Во-первых, такой жесткий настоящий национализм, когда в Японии правят японцы. И вообще, Япония для японцев, никаких маньчжуров, никаких других народов, тем более там еще долго в Японии был изоляционизм, а в Китае в 19 веке опиумные войны, зависимость от западных стран. А еще мы вот в прошлом цикле рассказывали, когда западные страны, вообще ничего не спросясь, у Китая могут свои военные базы там открывать, как Германия или Российская империя. Это про Порт-Артур мы рассказывали когда-то. Ну так вот, соответственно, надо ехать в Японию. Там и национализм, и дисциплина. А в Китае, вот мы-то привыкли говорить, там рисовая культура, но Чан Кайши считал, что хаос абсолютный. Вообще не. Китайцы, слово дисциплина, вещи несовместные абсолютно. А еще там был милитаризм, чего тоже в Китае давным-давно не было. Вот эти опиумные войны, вот эта вот наркомания, нету надежных людей, нет надежных отрядов, то ли дело вот японцев, вот на кого надо равняться. И, соответственно, если в Токио есть военная академия, то вот мечта – поехать туда, там научиться, а потом уже вернуться в Китай и все делать по-своему.
Мы делаем все это исключительно при вашей поддержке, и без вас нас бы не было. Поэтому загляните в описание программы, посмотрите, как вы можете нам помочь, и не игнорируйте какой-либо из этих способов, который вам может показаться ближе, чем остальные. Способы там разные, может быть, по номеру мобильного телефона вы перевод сделаете, может быть, сделаете, оформите какую-то регулярную подписку. Ну, в общем, те деньги, которые вы считаете возможным потратить на прессу, вы можете их отправить и нам, потому что мы можем себе позволить зависеть только от вас, и, соответственно, если бы не вы, то нас бы не было. Большое спасибо всем, кто уже делает нам пожертвования, и если не получается деньгами, то, как всегда, напоминаю, есть лайк, есть подписка на наш канал, делайте это, пожалуйста, нам это очень-очень помогает. Итак, Чан Кайши собрался оставить родину, чтобы получить нормальное военное образование, а не то, чему можно научиться в китайской армии.
Это все тоже удивительно, потому что собрался-то он в страну, которая воспринимается в 20 веке как такой вот самый главный враг Китая, многолетний враг Китая. Но вот, тем не менее, китаец отправляется в Японию, и тут тоже как-то даже не очень до конца понятно, до какой же степени жил в своем счастливом китайском мире Чан Кайши, если для него стало откровением, что в Японии, в Токио преподавание, конечно же, на японском языке, который вообще-то надо было бы выучить, и особенно там его никто не ждет. Получается, что он был к этому абсолютно не готов. В общем-то, тоже, когда живешь в китайском мире, там много диалектов, особенно вплоть вот до 20 века, пока не появило массовое, не получило массовое развитие телевидения и радио, люди-то, может, говорят не совсем понятно друг другу, но пишут все одинаковыми иероглифами. И это здорово объединяло, в итоге-то вот 1,5 миллиарда человек, даже больше, сейчас уже там язык унифицировался в целом. Китайцы жестко этим занимались, ассимиляцией всех, в том числе маньчжуров, например. Да? Но, тем не менее, вот Чан, конечно, очень удивился. Но, как мы уже сказали, он человек был способный, ответственный, трудолюбивый, и он стал учить японский язык, вот чтобы быстро, оперативно выучить и все-таки поступить в японскую военную академию. Но одновременно произошло еще очень важное событие, потому что тоже, как ни странно, Япония, несмотря на весь свой национализм и милитаризм, стала прибежищем китайских несогласных на том этапе вот этих вот республиканцев, этих вот борцов со своим внутренним китайским империализмом борцов за республику. И в частности, там вот был такой известный человек, лидер революционного движения, духовный в первую очередь, Сун Ятсен. Тоже очень известный персонаж, но для него кто это, какой-то вот молодой человек, один из сотен, которые ищут вот знакомство, покровительство какого-то со стороны старшего товарища. Поначалу Сун Ятсен, конечно, никак не впечатлился, но тем не менее вот они познакомились, вошел в круг вот этих вот революционеров китайских, в том числе и Чан Кайши, познакомился с другими людьми, тайное сообщество у них там, соответственно, образовалось. Только ничего не получалось у него с поступлением в Японскую академию. И в итоге ему пришлось вернуться в континентальный Китай и идти учиться тому, что было в Китае. Там было некое подобие военных училищ в Баотяне, что, конечно, было совершенно не то, о чем мечтал Чан Кайши, но, тем не менее, его туда взяли. В числе прочего, пригодилось то, что он, например, уже знал японский язык, потому что там среди преподавателей были японцы. И даже вот никого не смутило, что у него нет косы на том этапе. Ну, может, смутило над ним, насмехались, провинциал, выскочка какой-то. Но, тем не менее, в училище его приняли, потому что все-таки он был способный. А тут тоже еще надо оговориться. В Китае, несмотря на все вот эти касты, всю вот эту очень сложную иерархию, тем не менее, столетиями существовала система сдачи экзаменов. Причем конкурс мог быть просто сумасшедший. Там, 1000 человек на место. Но если ты сдал все экзамены, причем они тоже могут быть специфически красиво писать, рассказать какие-нибудь стихи древних авторов, и все, тебя берут на работу министр. Ну, я упрощенно излагаю, все это в китайских сказках есть. Но, тем не менее, сдал экзамены, ну, все, тебя берут. Ты, значит, способный ученик. И, в общем, стал он все-таки учиться на офицера, правда, вот в Китае, где ему не все нравилось. Но из-за того, что он был очень способный ученик, это был, соответственно, уже 1907 год, была такая программа, когда лучших учащихся можно было отправить на учебу, на стажировку все-таки в Японию, в Токийскую военную академию, о чем так вот страстно мечтал Чан Кайши. И он смог убедить специальную комиссию, что он идеальный кандидат для всего для этого. Не какой-нибудь там потомок знатных маньчжуров, которых было большинство в этом военном китайском училище, а вот именно он, провинциал. И тогда вот он, наконец, в Японию отправился уже как курсант этой академии военной, и ему там, конечно, понравилось все. Вот он мечтал превратить в Китай в некое подобие Японии. Вот, ну, как я уже сказал, потому что там все ему нравилось. И национализм, и милитаризм, и еще и дисциплина. Что вот, вот этого хаоса китайского, который нам трудно поверить, но вот, тем не менее, вот Чан Кайши считал, что порядка в его стране никакого нет. И здесь вот он как раз уже погрузился и в тайную организацию, здесь вот он нашел многих будущих соратников своих по этой борьбе. Но тем не менее, когда он закончил академию, он отправился служить в японскую армию в звании младшего офицера, перспективы туманны. Правда, очень пригодилось то, что он специализировался как артиллерийский офицер. А мы же знаем, как Наполеон возвысился. Потому что тоже был такой вот молоденький, но способный артиллерийский офицер, пригодился революционному правительству, а потом это революционное правительство разогнал и диктатором стал. Потом расскажем. Но здесь никого в Японии, конечно, Чан Кайши свергать не пришлось, потому что и без него в Китае началась в 1911 году революция. И, ну, конечно, он как настоящий патриот своей родины бросил все, отказался от карьеры в японской армии, отправился в родной Китай, потому что он способный, квалифицированный командир, он пригодился, соответственно, революционному правительству. Правда, таких, как он, было много, и без него там хватало других способных людей. А как я уже говорил, там самым авторитетным на том этапе лидером был Сун Ятсен. А Сун Ятсен оказался таким вот тоже человеком своеобразным, который мог со всеми договориться. Он мог договориться и с императорскими генералами, и с коммунистами, и с такими вот националистами, как Чан Кайши, что вот мы будем строить единый, общий Китай, вот соблюдая и что-то из старины возьмем, и что-то вот из будущего возьмем. Поэтому если вот есть, например, глава императорской, существующей китайской армии Юань Шикай, то зачем нам с ним сражаться? Проще с ним договориться. И тоже возьмем его к себе в правительство. Зачем нам враждовать с коммунистами? Пусть это будет левое крыло будущего парламента. И все это вот Сун Ятсену действительно удавалось в какой-то степени, такое коалиционное, да, правительство создавать, потому что с генералом с главнокомандующим китайским он договорился, тот, собственно, и сверг последнего императора Куи, но не убил. Куи потом японцам пригодился же в Маньчжурии. Соответственно, он и стал первым президентом Китая. Сунь Яцен стал лидером таким политическим, ну, кое-что и Чан Кайше перепал, правда, всего лишь на уровне полковника, правда, всего лишь в Шанхае, но уже как будто шаг вперед сделан, республика. И вот что вот еще через два года очень важное произошло, потому что раз у нас республика, начинается, соответственно, жизнь парламентская. Вот тогда-то, в 1913 году, и появилась партия Гоминьдан. Ну, если вот упрощенно перевести, это, соответственно, народная партия. Любят, да, все вот диктаторы вот назвать народная партия, демократическая, или целую страну назвать народно-демократическая, республика Северной Кореи. Ни республики, ни народности, ни демократии. Ну, в общем, назвали партию Гоминьдан, в нее немедленно вступил, конечно же, Чан Кайши, только, правда, все не заладилось. Потому что все-таки не удалось Сунь Яцену вот удержать все силы в каком-то вот согласии между собой. Юань Кайши, Юань Шикай, президент, соответственно, тяготился зависимостью от Сунь Яцена, хотел все по-своему делать, брал кредиты на Западе, соответственно, распоряжался ими по-своему, тратил вот на своих генералов, ну что тоже логично, как еще удержаться у власти, если ты не будешь других генералов как-то поддерживать. Но все это Сунь Яцену надоело, он попытался свергнуть, наконец-таки, Юань Шикая, но не получилось. И вот в очередной раз пришлось покинуть родину, снова перебираться куда? В Японию, соответственно, уже Сунь Яцену, а еще и Чан Кайши. Ну, правда, теперь уже Чан Кайши был максимально близко к Сунь Яцену, смог уже возвыситься, смог себя пытаться преподнести как очень важного, нужного офицера для того, чтобы расправиться с этим узурпатором, с этим вот диктатором Юань Шикаем. Но тут Юань Шикай допустил, конечно, уже, наверное, роковую ошибку, потому что подумал, ну какой президент? Есть традиции. Этой стране, в которой вот я нахожусь, много тысяч лет, ею всегда правили императоры, зачем мы что-то придумываем? Просто надо себя теперь назвать императором, основать новую династию. Такое уже бывало. Но все изменилось для 20 века, потому что тут поднялась такая волна народного гнева. Этот Юань Шикай, соответственно, вынужден был уйти в отставку, отречься от престола, в скорости умер, зато вернулся уже как герой Сунь Яцен, а с ним уже рядом надежный человек Чан Кайши, который уже успел себя, кстати, проявить, потому что пока вот был такой пересменок, пока в стране объявился в Китае новый император, то вот деятельный Чан Кайши предлагал всякие инициативы, и они ему удавались. Например, он смог однажды военный корабль захватить, китайский, соответственно, да, который подчинялся центральной власти, смог организовать убийство губернатора, назначенного этим самозванным императором в Шанхае. И вообще в Шанхае у него были прочные связи, поэтому вот как будто бы Сунь Яцен уже ему действительно покровительствовал. Правда, тут-то вот, обосновавшись как раз-таки в Шанхае, и первые такие серьезные прегрешения раскрылись у Чан Кайши, которые впоследствии много припоминали, и он оказался таким прагматик. Вот ты ведешь политическую борьбу, вот тебе открыто в лицо твои оппоненты, какие-нибудь леваки говорят то, что тебе не нравится. Ты вот в республиканских традициях должен что-то им отвечать. Если ты не очень красноречивый, а если голоса избирателей к ним обращены, а ты не хочешь марать руки каким-то вот насилием, то ты просто можешь договориться с людьми из мафии, чего уж так, из преступного мира. Они тебе помогут, устранят кого не надо. Или если вот где-то там мутят воду какие-нибудь леваки про забастовку, они и там наведут порядок. Ну, а ты, соответственно, сквозь пальцы смотришь на какие-то их преступные шалости. Такое вот сращивание, да, полувоенной администрации Чан Кайши с такой вот самой, что ни на есть, настоящей вот мафией, с преступностью. И оно вот действительно произошло. Но Чан Кайши как-то вот достаточно умело всем этим пользовался, несмотря на то, что репутация-то у него получалась не такая безупречная, но, тем не менее, он власти достаточно долго мог удерживаться. Правда, тут вот другие обстоятельства. Хорошо, вот Сунь Яцен, уважаемый политик, строим республику, но в реальности хаос такой же настоящий в Китае, когда у власти во многих провинциях находятся, ну, они их называли милитаристы, сепаратисты это скорее были бы, это, как правило, какие-нибудь генералы, у которых в подчинении есть какие-то части, которые фактически ведут жизнь уже такого местного князя, местного феодала, все по-своему решают, между собой уже даже начинают враждовать. И, в общем-то, если бы хватило проницательности у китайских политиков на том этапе, если вот Сун Яцен держит под контролем вместе с Чан Кайши область в Южном Китае, ну, занимайтесь вот именно вот этим своим регионом, оставьте в покое северные провинции с другими диалектами, тем более, что Китай много раз распадался, много раз снова собирался, но нет. Все одержимы идеей единого, нерушимого Китая. Ну, кстати, как и сейчас в Китае все эти идеи живы, и как они всегда опасны и губительны. Ну, в общем, вот с этим хаосом как раз-таки, конечно же, Чан Кайши находит вроде бы поддержку в массах, но только нету ресурсов, нету оружия. Страна-то с гигантским населением, но на том этапе это все равно была самая многонаселенная страна мира, хоть и разделенная в ходе гражданской войны на разные части, но, тем не менее, там около полумиллиарда человек и тогда проживало. Но, правда, вот такая отсталость, что оружие можно покупать только за рубежом, для этого нужны деньги, денег нет, Запад помогать никак не хочет. Запад, вот почему-то, видите ли, не заинтересован в том, чтобы возродилась опять эта Китайская империя. Но есть разные государства, пусть они и будут, что, кстати, тоже логично, и мы приветствуем всегда это направление. Просто самое удивительное, что впоследствии это как раз именно Чан Кайши и стал, можно сказать, главным сепаратистом. Он же не покорился, когда коммунисты победили. Ничего подобного не произошло. Но так вот, здесь произошла другая метаморфоза, потому что Чан Кайши стал сближаться с Советским Союзом, который тогда уже был, это 20-е годы, соответственно, да. Более того, он был первым высокопоставленным китайцем, который поехал в Москву, потому что как раз-таки советская власть была готова помочь братскому китайскому пролетариату и оружием, и советниками, и грамотными специалистами. Познакомился, соответственно, Чан Кайши в Москве с Троцким, познакомился с Блюхером. Блюхером вообще очень понравился, грамотный, способный передовой командир, который рассказывает, что будущее уже за моторизованными частями, а не за какой-нибудь там конницей. Ну, для Китая это вообще что-то немыслимое. Танки, где, как их там делать. И возвращается, соответственно, Чан Кайши в Китай, открывает там собственную уже, получается, свою военную академию, где будет кузница кадров Гоминьдана, где будут верные, надежные, в том числе лично преданные люди. А вот у него одним из ведущих советников Блюхер и есть. Тоже известный, да, нам вот персонаж. Правда, произошла другая удивительная метаморфоза, потому что своего единственного законно рожденного сына, тогда еще совсем молодого, Цзянь Цзинга и будущего преемника, Чан Кайши в Москве оставил. В какой-то степени это был некий заложник, что ли. Вот. И Цзянь Цзинга оказался тоже там ни на каком, ни на привилегированном положении. Никакая не золотая молодежь, которая гоняла бы там по Москве на дорогих машинах. Ничего подобного. Он там некоторое время трудился рабочим на заводе, закончил образование, стал инженером. Ну, понятно, что безупречно выучил русский язык. На каком-то этапе он жил в семье Ульяновых и даже взял фамилию одной из сестер Ленина – Елизаров. И имя отчество у него было, соответственно, Николай Елизаров. Вот такой вот, ну, видно по лицу, что не совсем может быть русский, а так ничего не заподозришь, потому что он даже на каком-то этапе редактором газеты стал, правоверным коммунистом. Когда вот обострялись какие-то отношения у Москвы с Пекином, ну, тогда даже не Пекин был столицей, а Нанкин, в Китае, то мог и отречься от отца вот этот вот Николай Елизаров, который дядя Цзинго. Все это продолжалось до 1937 года, он 12 лет прожил, соответственно, в России, он женился на русской женщине, и получается, что внуки Чан Кайши, они, ну, наполовину русские у него были. Ну, так вот, но в 1937 году его все-таки арестовали, потому что это уже тогда такая шпиономания началась, Сталин везде перещился, заговор, тут вот у нас просто Китай, в чьих интересах он действует. Да еще отец его в Японии сколько времени провел, а у нас с японцами тут вот надвигается военный конфликт на озере Халхин-Гол или Хасан. Что же это такое-то? Но тут произошло просто, наверное, какое-то чудо. Судя по всему, просто и обменяли сына Чан Кайши. Это я просто вперед уже забежал в 1937 году. Вернулся он к отцу и стал вот из правоверного коммуниста правоверным гоминдановцем, возглавил на каком-то этапе даже антикоммунистическую лигу, а потом, сменив отца в роли лидера Тайваня, провел фантастические демократические реформы, превратив вот эту вот жесткую диктатуру с бесконечным военным положением в передовую азиатскую демократию. Вот какой удивительный тоже человек. Но это про него отдельно, может, когда-нибудь история. А сейчас возвращаемся к Чан Кайше, потому что...
Ой, давайте перед тем, как мы вернемся опять к нашему сегодняшнему герою, в середину программы отметим тем, что еще раз напомним всем вам, подписывайтесь, ставьте лайки каналу «Ищем выход». Для нас это очень важно.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Все так, плюс.
И продолжаем, возвращаемся к судьбе Чан Кайши, конец 30-х годов, ну и сам 30-е он... 30-е
годы забежали вперед, это потому что я рассказывал про его сына, который в 25-м году примерно оказался в Москве и остался там. А Чан Кайши все-таки вернулся в Китай, основал там военную академию, но в 1925 году неожиданно умер Сун Яцен, такой вот главный духовный, можно сказать, или политический лидер всех республиканцев, уважаемый человек, и опять какое-то междувластие образовывается. Но к тому времени Чан Кайши уже был военный лидер общепризнанный, он был уже главнокомандующим, он не сразу претендовал на формальный пост главы государства, но, тем не менее, власть у него была уже очень серьезной внутри Китая. Еще, как я упомянул, он основал свою уже собственную военную академию, где хотел по-правильному учить вот будущих руководителей Китая без этих допотопных традиций, и всем этим занимался, вдалеке от родного сына, который в это время становился советским рабочим Николаем Елизаровым. Что тоже невероятно, как вот они друг без друга там, а потом снова соединилась семья, все у них опять было хорошо. Ну так вот, и здесь вот уже так совершенно откровенно начинается противостояние между Чан Кайши и между коммунистами. Потому что дружба с Советским Союзом, она же такая парадоксальная. В числе прочего, тебе не просто дают оружие и не просто советников присылают, а ты тоже должен в ответ что-то пообещать советским, соответственно, властям. И Чан Кайши не скрывал, что, конечно, никакого доверия к Москве нет. При любой возможности она легко превратит нас, Китай, тоже в свою собственную колонию, как это уже пытались сделать все империалисты, и английские империалисты, французские, американские, не за горами японские империалисты придут и оккупируют значительную часть Китая. Но, тем не менее, надо было как-то с ними считаться, но у него были конкуренты, у Чан Кайши коммунисты, которые, конечно, открыто говорили, да, социализм будем строить, да, братья вовек. Тогда же вот начиналось восхождение Мао Цзэдуна, но, тем не менее, достаточно долго вот тоже вот это все китайские традиции, когда не доходило до открытого конфликта, противостояния, враждовали между собой, но у каждого были какие-то свои территории под контролем. У китайцев одни, у Чан Кайши другие, а еще на севере много провинций были под контролем вот так называемых, соответственно, этих вот милитаристов, где там вообще свой феодализм. Но тут вот все-таки Чан Кайши, получив вот абсолютную военную власть, начал так называемый северный поход для того, чтобы восстановить, ну, как бы у нас сказали, конституционный порядок, вот целостность державы, вот чтобы разобраться со всеми этими узурпаторами на местах. И поход закончился успешно. Где-то с помощью военной силы он победил, где-то кого-то заставил капитулировать. Ну, худо-бедно, вот так вот страну он обратно смог собрать вместе, в единое целое. Ну и вот тут-то как раз начинается его уже правление такого, как, если не полноценного диктатора, то полудиктатора, потому что многие решения он принимает уже фактически единолично. Например, если вот Пекин, это вот столица смутьянов, старая имперская столица, там куча оппозиции, так зачем нам тогда такая столица? Перенесем ее в другое место. Ну, нечто подобное, кстати, большевики сделали. Он перенес столицу в Нанкин. Но не угомонился на этом, а еще и Пекин переименовал, потому что он дал ему название новое Пейпин. Это, соответственно, переводится «Северное спокойствие», что нет там никакой оппозиции, никакой фронды. И тоже большевики нечто подобное делали, когда Петербург-Петроград переименовали в Ленинград. Никак не пригодилось вроде бы все это с названиями. Ну и дальше вот начинает, наконец, реализовывать свои мечты о строительстве правильного государства Чан Кайши. Но вот тут вот он больше экспериментировал, потому что у него не было ни экономического образования, ни опыта, соответственно. И вот он придумал, насмотревшись в Японии, какую важную роль играет, соответственно, дисциплина, мораль, верность вот традициям самурайским, которые он там тоже, наверное, насмотрелся среди японских офицеров. И он, кстати, тоже понял, ну не понял, думал, опора, конечно, должна быть на армию, на полицию. Вот тут экономить нельзя, это и будет порядок, а все остальное, ну вот, будет уже по-своему. Соответственно, будем по-своему реализовывать. Ну кто? Масса населения – крестьяне. Соответственно, мы должны заботиться о крестьянах, но каким образом? Мы должны привить им вот эту вот дисциплину, культуру. И тут вот Сун Ятсен, Чан Кайши, как мог, начал вот это вот проповедовать, скорее, без особого насилия. Не Мао Цзэдун, к счастью, он был. Он придумал, что мы будем строить новую нацию, будем им все объяснять и личным примером показывать. А это значит что? Если вот раньше в Китае никто особенно не переживал о том, где там харкнуть, где справить нужду прямо на улице. Запросто в Японии такого не было, соответственно, вот такого быть не должно. Это неправильно. Нужно ходить в чистой одежде, нужно стираться, нужно чаще мыться. Он там даже объяснял, что и не просто мусор там и по полу под кровать заметать, а под кроватью тоже не должно быть вот никакого мусора. Вот если вот все китайцы это осознают, если все они поймут, начнут вот умываться, начнут подпитать пол, тут-то вот новая нация и появится. Не появилась, несмотря на вот личный пример Чан Кайши, который не курил, не пил, вел достаточно скромный образ жизни поначалу, потом уже понял, что не в этом оказывается секрет, неважно, какой ты скромный, чудо не происходит, в общем, никакого, потому что он на каком-то этапе фактически назначил себе сам генералиссимусом, то есть главный из генералов, чтобы больше никто не смел ему говорить, что ты там главнокомандующий, но первый из генералов, а на твоем месте может быть другой генерал. Нет, я вот буду генералиссимусом, главнее меня, чтобы никого не было. Все, соответственно, остальные генералы по определению мои подчиненные. Ну и здесь вот он, понимая, что вот так идеология одна не действует, попробовал тоже пойти по популярному в Европе уже пути, когда поддержка должна быть среди молодежи какой-нибудь правильной, которая встает на твою сторону, а еще если бывшие фронтовики, еще лучше. Но если это вот в Европе были известны там коричневые рубашечники, черные рубашечники, то вот у Чан Кайши это были синие рубашечники. И все равно чудо не произошло, потому что в экономике катастрофа, разруха, серьезной промышленности никакой нет. Там, правда, это скорее опытом проб и ошибок. Чан Кайши, как разумный человек, стал делать много полезного. Он впоследствии по всем этом рассел уже на Тайване, потому что у него был практический опыт. А тут вот он, ну как экспериментирует, в числе прочего, что в Китае в некоторых провинциях число налогов достигает 3000. Налог за все может быть. В итоге суммы их совершенно ненормальны. Но есть какие-то налоги, которые можно для крестьян ну, точно отменять. Да, может, бюджет пострадает, но будет выигрыш в экономике. Это не так очевидно все действует, но действительно помогало хоть как-то, да, оживлять экономическую жизнь в провинции. Это было правильно, что налоги должны быть простыми и понятными. Потом сельское хозяйство, оно же там все ручной труд, а уже известно, и он все это видел в своих вот заграничных поездках. Есть техника, есть тракторы, но один крестьянин не потянет. Соответственно, нужна какая-то кооперация между крестьянами. Но только он не хотел, конечно, никаких колхозов, никакой принудиловки. Но если вот крестьяне сами же собой объединяются в какой-то кооператив, их там 100 человек, то им государство, например, может трактор выделить или какую-то другую техническую помощь или кредит. И это все тоже стало действовать. И, может быть, так вот постепенно, вот такими вот разумными экспериментами Чан Кайши добился бы какого-то результата. Тем более, что он понимал и важность науки, в числе прочего, вот раз для сельского хозяйства, значит, надо выводить какие-нибудь новые виды риса, влагоустойкого, зимоустойкого, с повышенной урожайностью. Все это тоже там приносило свои плоды, разумеется. Но были два фактора, которые действовали разрушительно на Китай того времени. Это коммунисты, с одной стороны, которые вовсе не отказали от своих планов превратить Китай в настоящую еще одну пролетарскую державу без всякой буржуазии, царства труда и справедливости. Все это в итоге удалось. Правда, гораздо позднее построили такую свою жутковатую очередную коммунистическую диктатуру. А с другой стороны, так вот обожаемые Чан Кайши японцы, которые уже к 1931 году оккупировали всю Маньчжурию, это вот практически весь современный северо-восточный Китай. А это же не Китай, это же Маньчжурия, это же как будто бывшее отдельное государство, у японцев там свои дела. Более того, они там назначили императором свергнутого когда-то китайского последнего императора Пу-И, потому что он маньчжур, потому что у него правильное происхождение, а еще он оказался идеальной марионеткой, все, что японцы ему говорили, все он и делал. А Чан Кайши, соответственно, должен был как-то на это реагировать. Но как? Он, человек, учившийся в японской академии, никаких иллюзий не питал, что Китай при всей вот многочисленности его армии потенциальной, да, вот под ружьем можно было поставить миллионы китайцев, но нет никаких шансов победить японцев в открытой войне. Все это Чан Кайши прекрасно понимал. Поэтому надо было как-то лавировать, надо было как-то вот выкручиваться. Вся эта тоже история затянулась на годы. И еще Чан Кайши, конечно же, считал, что хорошо бы как-то избавиться для начала от коммунистов. Эти вообще гораздо опаснее, и с ними-то точно можно справиться. Дальше произошло совершенно невероятное событие. Во-первых, есть помимо Чан Кайши еще и другие китайцы, китайские лидеры, не обязательно коммунисты, которые видят, что война с Японией фактически идет. Японцы ставят какие-то ультиматумы, какие-то требования. Если им что-то нужно, то берут без спросу, могут захватить какой-нибудь порт на Тихоокеанском побережье китайский, а надо как-то вот выкручиваться, что ничего страшного не произошло. Но здесь на каком-то этапе, это уже, правда, 1936 год, несколько китайских генералов взяли главнокомандующего Чан Кайши в плен фактически и поставили ему ультиматум, что главный наш враг не столь тобою ненавидимые коммунисты, а японцы, вот они враги, ты же нам рассказывал, что вот мы китайцы, мы вот должны править Китаем, а не какие-то пришлые из-за моря, тем более люди. А вот что происходит, а ты как-то вот пытаешься с японцами дружить вообще, в Японии учился и мало ли чего еще. И тут вот, правда, проявил достаточно вот такую серьезную твердость Чан Кайши, не поддался, вот, не струсил, но в итоге, так или иначе, не сразу, но ему пришлось вступить в какую-то коалицию с Мао Цзэдуном. Но не потому, что он вот поверил Мао Цзэдуну, или потому что он проникся коммунистическими идеями, ничего подобного. Потому что единственный способ получать хоть какое-то оружие был только один – из Москвы, из Советского Союза. А для этого нельзя было враждовать с коммунистами. Поэтому вот пришлось идти на этот компромисс. Ну а в итоге в 1937 году уже началась масштабная полноценная война с Японией в Китае. И произошло все то, чего так Чан Кайши и боялся. Японцы захватывали все, что им было нужно, громили многократно превосходящие их по численности китайские дивизии, продвигались туда, куда им было надо, захватили все крупные города на востоке Китая. Это Пекин, Шанхай, Нанкин, то есть и старую, и новую столицу, и делали в этих городах все, что хотели, ну, в числе прочего, там, резню, конечно же, устраивали. И здесь вот наступает такой самый, наверное, сложный, тяжелый период, когда победить японцев в открытую невозможно, но и сидеть сложа руки невозможно, поэтому приходится где-то в западных провинциях делать вид, что ты вот сдерживаешь эту японскую агрессию, хотя в реальности просто японцам там на западе Китая уже было ничего не нужно, а еще и, видите ли, что было тоже совершенно невыносимо, наверное, для Чан Кайши, еще вот находиться в каком-то союзе с Мао Цзэдуном. Покажем потом фотографии, где они вдвоем символизируют борьбу с японскими захватчиками. Ну так вот, но все это продолжалось тоже не бесконечно, потому что не благодаря талантом Чан Кайши как полководца и не благодаря какому-то выдающемуся героизму китайских солдат, а просто потому, что Америка в первую очередь и в вторую очередь Советский Союз все-таки одолели Японию в 1945 году. Япония капитулировала, как мы знаем, в числе прочего, по условиям этой капитуляции должна была покинуть, ее войска должны были покинуть все прежде оккупированные территории, и Китай освободился от японцев. Ну и тут-то, конечно, опять чудо не произошло, потому что наконец-таки началась уже такая настоящая гражданская война между Чан Кайши, между, как у нас говорили бы, правыми или буржуазией, и Мао Цзэдуном, между его народной армией. Народная армия Мао Цзэдуна во время Второй мировой войны особенно не надрывалась. У них тоже были какие-то походы, какие-то героические переходы, но в целом Мао Цзэдун просто берег силы на будущее, для того, чтобы потом расправиться со своими политическими оппонентами, а вовсе не с интервентами. А потом уже в пропаганде можно будет как угодно рассказать, как ты боролся там с японскими милитаристами. Ну и в итоге тут к ужасу Чан Кайши все стало рушиться. Он вроде бы профессиональный военный, он генералиссимус. Он воспитал десятки офицеров, сотни даже, пока был руководителем специального военного училища. И ничего не получается. У него колоссальные силы по численности, да, там сотни тысяч солдат. Но по разным причинам они либо могут перейти на сторону Мао Цзэдуна, либо капитулировать, либо просто разбежаться. Дисциплины нет, талантливых, способных командиров нет. А еще и вот, ну это припоминали уже, соответственно, Чан Кайши, что он, в принципе, разумно пытался действовать уже после войны, в числе прочего, нашу приватизацию проводить. Но это же, получается, буржуазия, империализм, капитализм какой-то. А надо рабочим все отдать, фабрики, заводы, которых в Китае и не так-то много, а не каким-то новым новоришам. У кого еще деньги могут быть? Только у тех, кто нажил их нечестным путем. Все это китайские коммунисты правильно рассказывают. Никакой популярности Чан Кайши уже, соответственно, не пользуется. И все у него рушится. Проигрывает он одно за другим военные сражения. Он там клянется, божится, что Шанхай превратим в новый Сталинград. Ни шагу назад, но ничего не получается. И в итоге вот спасением для Чан Кайши оказался остров Тайвань. Куда он не в первую очередь даже сбежал. Он успел туда эвакуировать многих своих сторонников. Туда 2 миллиона китайцев, не согласных с режимом коммунистов, переехали. Успел перевести туда какие-то материальные ресурсы Чан Кайши. А еще в какой-то степени очень повезло, потому что японцы, достаточно долго владевшие Тайванем, ну или по-европейски его обычно называли остров Формоза, создали там какую-никакую промышленность. Это было надежно под своим контролем, чем внутри Китая, потому что легче было контролировать. И все это фактически без особенных разрух наконец-таки досталось непосредственно Чан Кайши. А еще там не было и территории поменьше, нет враждебных генералов. И вот тут-то, наконец-таки, он мог начать вот править так, как он хотел, чтобы построить, наконец-таки, преуспевающее, благополучное государство, чем вот он после 47-го года и занялся, после 49-го даже, скорее, уже года. Но, правда, еще раз оговоримся, он, по сути-то, оказался сепаратистом, да, он не покорился и ради целостности Китая не сдался Мао Цзэдуну и не говорил. Главное, лишь бы Китай был целостным. Чего подобного. Он был готов вот до последнего там сопротивляться коммунистическому Китаю и фактически стал настоящим сепаратистом, основав по факту новое независимое государство. Сейчас Тайвань, но он признан не всеми государствами в мире, но фактически, ну, конечно, это независимое государство, у которого свой парламент, у которого все атрибуты независимого государства, а еще и он богатый и благополучный. Ну так вот, но десятилетиями, уже после 49-го года, Чан Кайши говорил, мы и есть настоящий Китай, а вот там, где-то на континенте, у власти преступники, бандиты, ставленники Кремля, это все не настоящее, сейчас мы немножко окрепнем, свергнем их, и вот Китай снова объединим. На каком-то этапе, даже вот если в чем и превосходил Тайвань, континентальный Китай, потому что по ресурсам все равно вроде бы было несопоставимо, так это по количеству десантных кораблей. Потому что Чан Кайши не терял надежды на каком-то этапе, когда будет окно возможностей, малые там коммунисты между собой перессорятся, высадится в континентальном Китае, снова вот победный марш там Пекин или другие города, и вот тут вот Китай возродим, но ничего не получилось, а еще и в 71 году отобрали у Тайваня место в ООН, отдали это место Мао Цзэдуну, Пекину, соответственно, да еще и с правом вето, как было когда-то оговорено при создании Организации Объединенной Нации, но к тому моменту Тайвань все-таки был уже благополучным государством, потому что вот тут как раз, ну, сначала про плохое, да, жесткая диктатура на Тайване, никаких оппозиционных партий, все это исключено, только вот Гоминьдан, или только декоративные подразумевались политические партии, но под жестким контролем, никаких собраний, никаких забастовок, запрещено все, ну, понятно, что цензура должна быть в прессе, а еще и военное положение, на всякий случай, для надежности, а еще и тайная полиция, а еще и вот, не дай бог, кто-то там с левыми идеями или симпатией к коммунистам, жесточайшие расправы, часто абсолютно без всякого суда. Но одновременно с этим, все-таки он же не Пол Пот, это реальные экономические реформы, в том числе и в сельском хозяйстве для начала, чтобы самим себя можно было прокормить. Получилось. Промышленность какая-никакая досталась, приватизация этой промышленности, что были частные эффективные собственники. Политические какие-то, политическая активность запрещалась, но буржуазия, обогащение, делайте все, что хотите. И в итоге все это начало работать. Экономика стала расти на 7-8% в год, чего в континентальном Китае со всеми этими культурными революциями и большим скачком Мао Цзэдуну без частной собственности, конечно же, и не снилось. И в итоге, несмотря на то, что вот полный контроль, государство все-таки, надо оговориться, не такое уж и маленькое. Это, например, ну вот там петербуржцам по площади, это гораздо больше Ладожского озера. А Ладожское озеро такое, противоположный берег не видно, оно гигантское, там бури бывают. А тогда еще больше. И население тоже не крошечное, по европейским меркам, больше 20 миллионов жителей. Это больше очень многих благополучных европейских стран. Типа Швеции, Голландии, Чехии, Австрии. Ну так вот, это был хороший потенциал, а пока экономика растет, инвестиции, да еще и там Америка, конечно же, содействовала, потому что возникали конфликты периодически, когда там обстрелять что-нибудь, ну, правда, как? Мы все время представляем из себя, ну, представляем Тайвань, который достаточно далеко, больше 150 километров от континента, но еще Чан Кайши держал под контролем несколько островов, расположенных гораздо ближе к континентальному Китаю, который можно было обстреливать, и какие-то были утрачены, но какие-то тайваньские власти все-таки удержали, и, конечно же, и в последнюю очередь благодаря американской помощи. Ну и вот, подходя, соответственно, к концу его правления, тут тоже удивительно, вроде бы стареющий, да, диктатор, он перешагнул 80-летний рубеж, но не сошел с ума, не превратился вот в такого параноика, который никому не доверяет. Наоборот, стал говорить, что вот нам надо возвращаться к своим ценностям, традиционным, конфуцианским, а они во многом еще и гуманные. Вот поменьше насилия, побольше терпения. Все это было по-своему удивительно, но это было не лицемерие. Во многом благодаря этому, как я упомянул, ну, один из самых ярких, да, вот таких признаков, правда, реализованных уже позднее, уже в современном Тайване, это когда первое азиатское государство, где признаны однополые браки, вероятно, да, вот для такой классической традиции, какой мракобес сейчас в современной, соответственно, России происходит. И несмотря на то, что к моменту своей смерти в 1975 году он максимально позаботился о том, чтобы оставить власть не каким-то там парламентариям, не каким-то там говорунам, да, и политиканам, а, не дай бог, еще и левакам, а своему собственному, родному, единственно законно рожденному сыну, бывшему коммунисту, бывшему Николаю Елизарову, Дзинго. Но именно этот вот его сын, правоверный коммунист, как раз-таки и начал очень быстро осуществлять радикальные демократические реформы, чтобы и парламент полноценный, чтобы никакого военного положения, чтобы никакой цензуры, а в числе прочего еще и передовая экономика. Ну и вот с конца 70-х годов Тайвань становится лидером по производству высокотехнологичной продукции. Я вот помню, когда появились первые компьютеры, клавиатуры, мыши в конце 80-х годов, то там почти везде было клеймо «сделано в Тайване», ну, иногда в Гонконге. Ну и получается, что все это произошло в том числе и потому, что вот такая была специфическая диктатура у Чан Кайши. Не кровожадная, не агрессивная, без безумных экспериментов, которая позволила в итоге создать полноценное демократическое государство без внешней оккупации. Ну и, соответственно, в Тайбэй, столица Тайваня, есть огромный музей, мавзолей такой специфический, где почести Чан Кайши. Но одновременно вместе с этим, ну потому что мавзолей в Пекине тоже есть в честь Мао Цзэдуна, но на Тайване давным-давно опубликованы и материалы про преступления Чан Кайши, все это было публично, все это было лидерами государств. Ну, уже в 21 веке, конечно, рассказано, что все не идеально, и вовсе не такой уж идеальный человек. Надо знать всю правду, ничего страшного в этом нет. Было хорошее, но вот были и такие, в том числе и преступления. В числе прочего, например, на Тайване, именно при, получается, при Чан Кайши были, ну, в числе и ассимилированы принудительно народности, которые там проживали, и этнически это были не китайцы, которым было запрещено говорить на родных языках, преподавание завершилось, ну и не было там школ на их родном языке. А теперь, в 21 веке, в Тайване, все это, пожалуйста, вот вспоминается, поддерживается эта самобытная культура среди тех народов, которые существовали на Тайване до прихода китайцев, но среди потомков уже многочисленных. Ну, в общем, значит, настоящее демократическое государство. А так вот сейчас можно перейти к постараться, мы какие-то героя подробности еще там добавим.
Я еще напомню на то, что то, о чем следует помнить каждому нашему зрителю и слушателю, это необходимость зайти в описание программы и посмотреть, как вы можете нам помочь, потому что если бы не ваша помощь, то тогда и этой бы программы не было, и многих-многих других. Зайдите, пожалуйста, сделайте донат, это для нас очень-очень важно. Ну и вот он, наш герой в молодости.
Фуражки, да, это 1906 год, вот молодой начинающий офицер, правильный, он волевой, он решительный, он может выучить чужой язык, если это нужно для пользы дела, сам очень дисциплинированный, но вот личного примера не помогало, но вот он выбрал такой имидж. Это, кстати, распространено во многих странах, особенно в империях, что раз военный, значит, порядок наведет. Раз офицер, значит, какой-то вот такой вот особенный, что в случае с нашим родным отечеством никак не получается, наоборот. Простите мне, я еще в свое время был солдатом советской армии. Советские офицеры, нынешние российские офицеры – это не образец морали и дисциплины, скорее наоборот. Но в Китае как-то вот, особенно с помощью таких людей, как Чан Кайши, наверное, было получше. Вот следующая фотография, это уже в 1920 году. Когда у него
во взрослом состоянии, да.
Власти, да, он уже взрослый, он уже вот двигается постепенно к своей собственной диктатуре, к посту главнокомандующего, которым он станет через 5 лет. И вот тоже в том числе заботился немножко о своем имидже, как мог. Очень много сохранилось фотографий. Чан Кайши не был красноречивым, не мог вот произнести яркую пламенную речь, мог проиграть на каких-то дебатах. Но он придумал другой имидж, несмотря на то, что понимал, что будущее, ну, с помощью Блюхера, понимал, что будущее за техникой, за танками, но на коне, красивая фотография, и это тоже где-то вот действует на популярность, но не всегда. Но вот не так, чтобы все вокруг тебя сплотились, и в итоге приходится идти на компромиссы. И вот четвертая иллюстрация очень характерная. Два узнаваемых персонажа, которые уже тогда ненавидели друг друга, несмотря на эту благостную фотографию, но пришлось изображать единство ради борьбы с милитаристской Японией, ну, соответственно, Чан Кайши и Мао Цзэдун. Но при первой же возможности Чан Кайши вот от этой вот скромности, вот они еще вот в этих нарядах так часто назывались суньеценовка, да, что вот ничего лишнего. Скромный такой вот френч с накладными карманными клапанами и все. Никаких иконостасов. Но потом уже Чан Кайши нормально все это перешагнул, и вот следующая иллюстрация, это он уже генералиссимус. Что притворяться, если я генералиссимус? Если у меня много орденов, почему бы не в эполетах, почему бы не с саблей? Это он, наверное, еще очень полюбил в Японии, но еще раз вот повторимся, что он на этом не помешался. Он не стал вот таким карикатурным диктатором, который весь в золоте, будем потом про африканских рассказывать, у которых только вот больше ничего не было, только вот этот иконостас из наград, ну или как у многих нынешних в России деятелей культуры, приходит какой-нибудь певец и весь в орденах. Ну тут вот он для имиджа любил фотографироваться, а в итоге получается, что построил передовое, да еще и ну, при его власти демократическое государство, но которое очень быстро стало настоящей демократией. Республика Тайвань. И вот благодарные потомки, это, соответственно, последняя иллюстрация, создали вот такой впечатляющий гигантский мавзолей в Тайбэе на севере, соответственно, острова Тайвань, а потом еще и разоблачили все преступления своего, соответственно, создателя своей республики, но мавзолей не разрушили, прах его оттуда не выносили, а просто все это рассказали. И дальше вот строят передовую экономику и демократию.
Смотрите канал «Ищем выход», подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Прощаемся с вами, Максим. До свидания.
До свидания.
Все так, плюс.